как всякий вечер. Переносная клиника. Вуку Драккайнен. Единоличный отряд медпомощи. Накладываю еще жесткую повязку на щиколотку и, почти не хромая, нахожу себе свежую одежду, а потом выхожу на палубу. Я на волчьем корабле «Людей огня». На палубе в железном котле ярятся уголья, лежащие поперек решетки шкварчат куски мяса. «Это было нечто!» — кричат, увидев меня. Кто-то вручает мне рог. Я пью. У меня кружится голова и болят все мышцы, словно я разгрузил прицеп песка вилами. «Но я уржался, когда та штука полетела в толпу!» «Да, у вас, люди, есть чувство юмора». «Мы думали, он тебя ранил», — объяснял Атлейф. «А потому принесли тебя сюда. Все твои вещи от Лунфа мы забрали. Конь тоже под палубой. Там на носу есть такое место. Привязан и получил пищу. Не хотел от тебя отходить. На корабль мы сперва внесли тебя, а потом он сам зашел по трапу». «Верный конь. Стоило за него биться с тем змеем. Оставайся с нами, странствующий ночью. Если захочешь искать своих, то стоит иметь место, куда можно вернуться и где можно развести огонь. В моем дворе достаточно места». «Спасибо, Атлейф», — говорю я. «Потому что... А что здесь сказать? Все равно я собираюсь в землю змеев, а это по дороге». Сажусь на свернутом парусе под поставленной у форкаштеля полотняной палаткой. Грюнальди выходит по широкому трапу и ловко перескакивает на палубу. Садится и протягивает руку. Ему тут же всовывают полный рог. «Благослови тебя, боги, спали!» — говорит он с преувеличенной напыщенностью, после чего тычет критически в кусок мяса, лежащий на решетке. «Цел?» — спрашивает меня, отрываясь от рога. «Выживу. Я пошел поговорить с добрым Лифдагом, который первый вызывает кого-нибудь на круг огня и последний, когда нужно драться. У меня есть новости». Он тянется за мясом, надкусывает кусочек, жует минутку, потом перегибается и выплевывает все за борт. Снова кладет мясо на решетку и тычет кончиком ножа. Я терпеливо жду. «Его люди и правда узнали твоего коня. Лифдаг пришел в ярость, поскольку любит считаться крутым и полагает себя великим стирсманом. Жаловался за пивом, и тут к нему подсел какой-то змей и говорит, что у него тоже есть к тебе дело, поскольку ты убил его кровника. Это он подсказал Лифдагу вызвать тебя в круг огня и поклялся, что станет сам биться. Более того, заплатил ему за это. Кстати, это твои 5 марок возмещения с извинениями от Лифдага. Просил, чтобы я тебе их передал».
«И все это Лифдаг рассказал тебе по-дружески? Машинально я принимаю горсть серебра».
«Мы подружились, потому что я предложил ему круг огня. Сказал, что у меня есть к нему дело, поскольку знавал я его Шурина, который некогда должен был помочь мне в морской битве. Обманул меня и уплыл, а я потерял людей и вернулся без добычи, раненый на корабле с течью. Получили мы из баллисты, чуть ли не все нам пожгли. Поскольку тот Шурин уже мертв, я сказал, что будет по-честному ему самому разрешить это дело. Разговаривали мы над пропастью, где людям легко стать друзьями, даже если кто-то из них зовется кормителем рыб».
«А что бы ты сделал, согласись он?»
«Ну, тогда бы Тинг оказался не настолько скучным». Грюнальди вгрызается в репу и хрупает, словно конь. А я не знаю, благодарят здесь в подобных ситуациях или можно проигнорировать это. Все же благодарю его. Он смеется.
«Это не первое мое дело со змеями», — говорю я. «Вчера один из них расспрашивал обо мне, хотя не мог меня знать. Сегодня другой хотел меня убить. В предыдущий вечер тоже. Трое напали на меня в городе».
«Хе-хе-хе, так это ты убил тех троих?» Грюнальди хихикает, лупя ладонью в колено, и давится репой. «Змеи жаждали мести, но им сказали, что те сами поубивали друг друга по пьяному делу. Хорошо иметь на борту того, кто убивает змеев».
Похоже, их никто не любит. Я начинаю их жалеть.
Потому что ты их не знаешь. Живут они на горных пустошах и развлекаются знанием деющих. Уподобляются гадам и живут так же. Говорю тебе, не ты, Сефни. Ежели какой змей скажет тебе, что день хорош, сразу проверь, день ли вообще, и что он хочет таким образом получить. Мы тут все парни неласковые, но змей — нечто особенное. Они хуже амитраев. Мы, люди огня, живем от них близко, через горы. Ничто их не интересует, только золото и тот их безумный бог, которого они зовут Смейрингом. Похищают людей и на море, и в чужих странах, и дома, и режут их в храме змея. Говорят, приносят в жертву даже собственных детей. Их бабы пытаются колдовать. Скажу тебе так, мы лучше других знаем, каковы они, змей.
Мне придется отправиться к ним. Те, кто исчез, могли попасть к ним.
Прими хороший совет от того, кто многое видывал и желает тебе добра. Плыви с нами, а когда будешь в земле огня, найдешь себе славное местечко над нашим озером и построишь дом. Оплачешь тех, кого ты ищешь, и поставишь им камень, чтобы память не исчезла. А если вновь придет к тебе охота идти в землю змеев, то ступай в сарай, да повесься на вожжах.
«У нас так не поступают», — говорю я ему. «Мы никого не оставляем. Я обещал, что найду их, освобожу, если понадобится, и приведу домой. Так оно и будет. Стану их оплакивать только, когда увижу мертвые тела». Грюнальди вдруг свешивает голову, хмурится и отпивает пиво. Потом долго глядит за борт на дома, лодки у причалов и горящие везде огни. С берега доносятся песни и крики. Он с трудом сглатывает слюну.
«Я понял, что ты говоришь», — произносит. «У нас все так же, и некогда мы тоже вернемся в ледяной сад за нашими».
Потом он замолкает и больше не говорит на эту тему. Я понял уже, что не стоит расспрашивать о болезненных вещах. Захочет, сам мне о том расскажет, сам начнет. А нет, придется отнестись к тому с пониманием. Расспрашивать нельзя. Я слышу басовое карканье. Невемор сидит на верхушке мачты и чистит клювом перья. Ну, значит, мы в комплекте. На берегу вдруг раздаются резкие крики и смех, смешанные с несколькими пугающими криками отчаяния. Одни кричат с радостью и энтузиазмом, другие посылают в небеса отчаянные жалобы.
Что происходит?
Приплыл волчий корабль, тот, что подходит к берегу. Он из земли орлов, судя по знакам. Женщины орлов приехали в змеиную глотку встретить своих мужей. А некоторые как раз узнали, что вернутся, как и приехали. В одиночестве. Это те, кто кричит. Увидели перевернутые щиты своих мужчин, повешенные на борт. Они уже никого не поприветствуют.
«А зачем вы отплываете?» «Кто знает. Кто-то рождается бедным и может либо жаловаться на судьбу, либо взяться за меч и искать удачи. Нужно торговать, сражаться или наниматься к чужим правителям. Затем, чтобы купить невольников, коров, земли, выстроить дом, дать приданое дочерям, обеспечить богатство женам. Мы ведь странники моря, не умеем иначе. Некогда война изгнала нас из нашей земли. Пришел Амитрай и сжег наши дома. Остались мы, потомки тех, кто обитал на берегу. Когда невозможно стало драться, мы взошли на корабли и нашли новую землю здесь. Но с кораблей мы не сойдем. Такова наша судьба. Порой кто-то перестает плавать. Остается в доме, глядит, как растут деревья, качает детей, ведет плуг. Но проходит год-два, и он больше не может. Выходит на воду и смотрит на волны. Отчего гусь странствует? С нами точно так же. Баба, которая обычно тоскует, теперь не может снести, что не правит домом по полгода. Носит ключи, но ей приходится считаться с тобой. И без передыха приходится глядеть на твою морду. Смеется над тобой, что ты гол и боишься встретиться в бою с судьбой.